одну из наиболее, наверное, важнейших проповедей, потому что как-то вот эти вещи, они настолько к нашему уху уже привычны, что очень часто мы пропускаем очень-очень важное то, что сказано в Евангелии. Итак, если вы знаете, какой сегодня день. Сегодня совершается молитва за президента Трампа, 2 июня. По всей стране в церквях звучат молитвы за власть и особенно за нашего президента. И вы знаете, конечно же, мы тоже молимся как церковь за то, чтобы у нас был праведный правитель. Да? И, наверное, в наших странах, откуда мы приехали, это тоже очень-очень важно, когда церковь совершает молитву. И вы знаете, вопрос задается следующим. Мы очень часто говорим об Иисусе Христе в таком, знаете, индивидуальном ключе, что Он пришел, Он умер за меня, Он меня освободил, Он меня исцелил, Он забрал мои грехи. И это все да и аминь. Но мы забываем одну очень и очень важную вещь. И важная вещь, это, знаете, в английском есть такое слово «centerpiece». Когда в середине стола стоит очень красивый какой-то букет, или икебана, или что-то такое, человек приходит на банкет, и это бросается сразу в глаза. Так вот, главный центр вообще Евангелия, центрпис, да, центр, это сама личность Иисуса Христа. Но когда мы говорим о правителях, о президентах, мы должны понять одну такую вещь. Что практически на протяжении всего Евангелия Иисус, Он говорил о Царстве Своем. Он говорил о Царстве. И если Он говорил о Царстве, то в этом Царстве есть подданные, есть граждане этого Царства. И эти граждане кто? Мы с вами, правда? И вы знаете, что основная причина того, что Иисуса предали, того, что Иисуса бичевали, в конце концов распяли на кресте, это не то, что Он проповедовал о любви и милости, это не то, что Он творил чудеса, и фарисеи дико завидовали. А вспомните, какую дощечку прибили у Него над головой. Кто помнит? Царь иудейский. Иисус Назарянин, царь иудейский. То есть одно из главнейших обвинений – это было то, и это была правда. Другой вопрос, что Он не хотел завоевывать царство, как завоевывают земные правители, это то, что Он хочет принести свое царство. И, конечно же, фарисеи и римляне не смотрели на это как угрозу своей власти, но это была правда, только царство Его, как Он говорил, не от мира сего. А царство Его другое, небесное, Божье. И давайте мы откроем 1 Петра 2:9. Если мы говорим о царстве Божьем, о царстве Иисуса Христа, то мы с вами должны никогда не забывать, что мы принадлежим этому царству, что мы есть нация новая, новый народ, святой, избранный народ. И давайте почитаем 1 Петра, 2 глава, с 9 стиха. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас и тьмы в чудный свет, свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованы. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым, для наказания преступников или для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. как свободны, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». В принципе, знаете, самые важные стихи – это первый стих, что мы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. И дальше он пишет и перечисляет, что же это за люди, какие люди должны мы быть, да? И он говорит вот эти вот все вещи, то есть народ святой, святая нация, которая образовывается как раз после того момента, когда Иисус, он здесь положил начало своему служению, когда стали собираться последователи его. Но мы помним с вами прекрасно, что эти последователи во время распятия практически все разбежались, кто-то отрекся, кто-то испугался, но тем не менее потом они совершили большой труд, который привел к тому, что до сих пор существует святой народ, христиане, да, это новый искупленный народ, новая нация, которая существует практически во всех странах мира. И когда мы читаем, что же проповедовал Господь, что Он говорил? Он говорил следующее. Марка 1 глава, 14-15 стих. «Пришел Иисус в Галилею проповедовать...» Есть у нас? Нет? «Проповедуя Евангелие Царства Божье и говоря, что исполнилось и приблизилось Царство Божье». Я, по-моему, не так недосконально читаю. И он говорил, покайтесь и веруйте в Евангелие. То есть признаком приближения Царства Божьего, его присутствие, да, возможность войти в это Царствие, было одно условие – покайтесь и уверуйте в Евангелие. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божьего. Дальше, 15 стих. «Проходя же близ и говорил, что исполнилось время и приблизилось Царство Божье». То есть оно где-то было далеко, но вот настал тот час, тот момент, когда Царство Божье приближается к людям. И он говорил, покайтесь и веруйте в Евангелие. То есть вот эти первые слова его проповеди, это практически стали семена церкви, да? Семена церкви, которые закладывалась. И вы знаете, вот эти слова, они почему-то как-то мы к ним привыкли, и они очень затираются. Как я сказала, мы больше смотрим на Иисуса, который послужил нам, который очистил, омыл, исцелил, но здесь намного глубже. И эта глубина, вы знаете, когда она раскрылась для меня, просто это настолько захватывающе. То есть он говорит, что Царство Божье, вот оно здесь. И в английском переводе в одном сказано, что оно на расстоянии протянутой руки, да? И мы видим, что когда он вот это говорит, покайтесь и уверуйте, что приблизилось Царство Божье. Здесь сказано как бы немного даже политическим языком. В чем это заключается? Мы должны понять, что вот эти обвинения, которые на него упали, что он пришел принести свое царство, что он, может быть, хочет захватить власть. Фарисеи до конца не понимали, но подозревали, что это что-то новое. Да? И очень прискорбно, что сейчас вот теряется это ощущение народа, нации, которые принадлежат одному царю. Да? То есть церкви как бы разрознены. Да что говорите, верующие разрознены, да? И мы, как христиане, должны понять значимость вот этого просто высказывания языка, которое используется в Евангелии. И он говорит, что покайтесь, веруйте в Евангелие. У меня вопрос к вам. Что значит Евангелие? Евангелие. Радостная весть, благая весть, добрая весть, да, еще говорят, хорошая новость и так далее. То есть, о чем эта весть? В чем заключается эта весть? Вот она хорошая. Иисус принес Евангелие. Никому не спать, все просыпаемся. Иисус принес Евангелие. В чем эта хорошая весть заключается? Пришла благодать. Окей, еще. А? Пришло спасение. Спасение доступно каждому человеку, кто уверует, кто покается. Милость пришла. Но это вот опять-таки больше как бы индивидуально на человека, на каждого. А если в целом подумать, мы Иисуса очень часто называем царем. Друзья мои, так и Он и будет царствовать, когда придет Его тысячелетнее царство. Так Он и будет царствовать здесь, когда спустится небесный Иерусалим на землю. Вопрос к нам, мы в это царство войдем или нет? Слава Богу за нас, что мы уверовали, мы войдем. Но как много людей, которые не знают об этом царстве. И очень часто мы, знаете, суживаем фокус и ограничиваем, и говорим только о том, приди к Богу, Он решит твои проблемы. Приди к Богу, Он тебя исцелит. Приди к Богу, Он тебя освободит. А что дальше? А где проведет человек свою вечность? А почему мы останавливаемся только на этом этапе, и мы не говорим, что благая весть заключается в том, что Иисус Господь пришел на эту землю, чтобы стать царем для тех людей, которые в Него уверуют. И Он дарует вечность. И мы с Ним будем в этом царстве. И мы уже имеем это царство, оно внутри нас. Давайте мы откроем Псалом 71. Вот, кстати, благая весть и хорошая новость, она заключается в том, вообще, как ее возможно объяснить было, вот он проповедовал тогда в Израиле, как еврею можно было объяснить хорошую новость, что евреям, которые ходили в храм, ходили в синагоги, вдруг какой-то плотник из Назарета, как когда-то моей маме сказали родители бабушки, за которой она ухаживала, кто такой плотник из Назарета, который возомнил себя Богом? Да, 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 так оно и есть. Плотник из Назарета пришел и проповедовал Евангелие Царства, Евангелие благой вести о том, что Царство приблизилось, о том, что Он есть Господин этого Царства, о том, что Он есть Царь. И еврею можно было объяснить это в первом столетии только таким образом, что тот долгожданный Царь Мессия, о котором Израиль мечтал, у которого постоянно были проблемы с царями, то были нечестивые, то идолопоклонники, что это исполнилось. И вы знаете, существует молитва, 71-й псалом, которой мы должны молиться и за наших правителей, за наших президентов, в которой именно описывается праведный царь, которого так жаждал Израиль. Так, 71-й псалом. Он небольшой, псалом Давида. «Боже, даруй царю твой суд и сыну царя твою правду. Да судит праведно людей твоих и нищих твоих на суде. Да принесут горы мир людям и холмы народу». Здесь так описывается, каким должен быть правитель, каким он должен быть добрым, праведным, каким он должен быть сочувствующим. «Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя. И будут бояться тебя, доколе прибудут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. В дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не пристанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустыни, враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань, цари Аравии и Савы принесут дары. Поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему. Ибо он избавит нищего, вопиющего, другими словами, освободит, и угнетенного, у которого нет помощника. Он будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его». И будет жить, и будет давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день благословлять его. Будет обилие хлеба на земле, с Скажите, какой здравомыслящий человек не хотел бы жить в стране, в которой вот правит такой правитель, такой царь? Этот псалом, он пророчески говорит о царстве Иисуса Христа. «И будет обилие хлеба на земле, наверху гор, плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле. Будет имя его вовек. Доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его и благословятся в нем племена, все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един, творящий чудеса. И благословенно имя славы его вовек, и наполнится слава его вся земля. Аминь и аминь». Вот такая молитва. И оказывается, этой молитвой евреи молились. И когда пришел Иисус Христос, он стал говорить о царстве. Он стал говорить, и он, в принципе, и жил, и творил все то, что было записано в этом псалме. То есть мы должны понять, что благая весть, хорошая весть заключалась в том, что придет царь, который окажется в страдании, который будет помощником нуждающимся. И из-за вот этих добродетелей, его верного такого служения, его благословит не только Израиль, что само по себе как бы странно было, потому что мир делился на евреев и язычников, но уже было сказано за много лет, что его благословят все нации, все народы. И мы с вами, конечно же, сейчас уже прочитали Откровение Иоанна, и мы знаем, что все народы преклонятся пред Ним. Но тогда это была революционная весть о том, что все народы поклонятся пред Ним. И так и происходит сейчас. Друзья, я недавно смотрела конференцию в Индии христианских церквей. Там, где до сих пор могут христиан обжечь бензином просто на улице, поджечь, там, где идут гонения. Но как много верующих людей. Самая большая и быстро растущая церковь сейчас в Китае, коммунистическом. И еще несколько лет назад это не укладывалось в голове, но мы видим, что вот этот процесс идет. Больше и больше людей становятся Божьим народом, входят в это царство. И вот эта молитва, она была молитвой древнего Израиля. И на протяжении всего Израиля мы видим книга царств, книга Паралипоменон. Что происходило, да, когда был праведный правитель? Что он делал? Он разбивал эти идолы, он сжигал эти жертвенники, да, всяким чуждым богам. И приходило процветание в страну. Но как только приходили неправедные правители, в стране начинался просто настоящий раскардаш. Да, и это могло проявляться не экономически, но когда чужие народы стали... начинали захватывать Израиль таким образом, как бы рука Божья отходила. И вот мы знаем с вами, что сейчас, особенно в Америке, очень много народов, да, очень много наций, которые приехали, и мы с вами приехали из славянских стран, и, в принципе, вообще иммиграция сама по себе – это то, когда люди бегут за лучшей жизнью, которые хотят лучшего будущего для своих детей, которые стремятся в страны, где намного лучше экономика, где может быть какая-то политическая, религиозная свобода. И, конечно, если мы сравниваем США или Саудовскую Аравию, или Китай, или Швейцарию, или Северную Корею, эти страны очень разные. А разные не потому, что правящие верхушки также разные в этих странах. То есть кто-то до сих пор как тиран себя ведет, да? Уже как бы в современном мире, но все равно предпочтение одной религии, все остальные просто под угрозой. Где-то демократия, где-то страна христианская. Но в Писании сказано очень однозначно, притча 29.2. «Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствуют нечестивые, народ стенает». То есть эта истина, она не требует никаких доказательств. И что стало происходить дальше? То есть постепенно цари, которые были в странах, да, уже после первого тысячелетия, стали проявляться такие вещи, что стали начинаться политические перевороты в странах. То есть царей, королей, их просто лишали власти, ограничивали, захватывали и так далее. Но изначально идея вообще царств, да, в том, что царь, который знает Бога, который строит на правильном основании. Как правило, такой царь, он будет любим, такая страна будет процветать. Но мы видим также на примере Израиля, что было время, когда не было вообще никаких царей в Израиле, да? И интересно, что в Писании сказано, Судьи 21:25, то есть царей не было, руководителей никаких не было. И сказано интересно, что каждый делал, что праведно в глазах его. То есть каждый сам себе был царем. И каждый решал, что праведно, то и делал. И вот мы с вами видим, сейчас мы живем здесь, в Соединенных Штатах Америки, да? И мы видим, какое наследство осталось нам от предыдущего президента, да? Что насколько просто были узаконены, разрешены аборты. И мы видим, как сейчас происходит сокращение, то есть по штатам издаются законы, которые это ограничивают все. И мы видим, что, и мы радуемся, что президент Трамп принимает в некотором смысле христианские законы, постановления, да. То есть, когда идет через правителя отражение Божьих заповедей, Божьих законов, то страна процветает, страна радуется действительно. Но, знаете, нам кажется, что, наверное, самое опасное, когда тирания, и когда действительно людей убивают, сажают в тюрьмы там, за политические какие-то высказывания и так далее. Но вы знаете, может быть, нисколько не меньше опасно то, когда запрещают Слово Божье в школах. То есть то же самое, что вот сейчас в Соединенных Штатах. Когда дети посылаются, кажется, в своей невинности и в своих еще незнании мира, они посылаются как на заклание в мирские общественные школы, в которых не то, что не говорится о Боге, но даже смеются те же учителя над Богом. Да? В колледжах, в университетах мы слушали на пикнике, что говорил пастор. Да? И то есть вот это нисколько не меньше, чем тирания в государстве, потому что это подрывает духовно вообще поколение, молодое поколение, будущее поколение. И этот вред, он нисколько не меньше. Поэтому, конечно же, миру нужен праведный царь. Праведный царь, не очередной тиран, не тот, кто будет делать, как я говорила, то, что ему кажется праведным в глазах его, но тот, который будет стоять на Божьем слове, на Божьем основании. Вот этот Псалом 71, он нам говорит. Он нам говорит, каким должен быть царь. И вот когда пришел Иисус, Иисус из Назарета, молодой плотник, да, мы должны понять, что Он пришел в тот момент, когда уже Израиль пережил и нашествие и греков, да, был такой Антиох Епифан, который был страшнейшим, жесточайшим тираном, и Персидское царство. И он пришел в тот момент, когда правили римляне, да, когда правили римляне. И вот Евангелие Иисуса, плотника из Назарета, который несет Царство Божье. И то, что он говорил, можно просто суммировать вот эту хорошую новость в такую, как небольшие, просто три вывода. То есть мы должны понять первую вещь, что изначально, когда Бог творил этот мир, как Он сделал все прекрасно и хорошо, как Он сделал все досконально для того, чтобы люди наслаждались в этом мире, для того, чтобы люди ходили и общались с Ним, и действительно были как Его детки, да? То есть Он сделал все прекрасно. И это было действительно Его доброжелательное, любящее правление на земле. И не нужны были никакие цари и правители, потому что сам Бог, Он был отцом их, Адама и Евы, но пришел змей, и Адам и Ева отвергли. Отвергли все, что было Богом для них предназначено. И тогда Бог избирает Авраама, Исаака, Иакова. Он избирает Давида, Моисея, чтобы они стали инструментом, чтобы через них стал наследоваться Божий закон, Божье благословение. И чтобы это передавалось из поколения в поколение, таким образом Бог после падения Адама и Евы, Он пытается воссоздать новую нацию, да? Новый народ. И таким народом оказался вот именно израильский народ. Да? То есть не потому, что они были супер-дупер а потому что Господь заключил завет с Авраамом. И потом уже в семени Авраамовом стали благословляться все остальные его потомки. Это вторая вещь. Третье. Израиль не принимает царя царей, мессию, спасителя, помазанника. Он не узнает его. Когда приходит Иисус, совсем немногие приняли его как Божьего сына. Совсем немногие приняли его как царя царей. И Бог открывает свои объятия новой нации. Эта новая нация, это есть церковь. Значит ли, что Бог забыл Израиль? Нет, ни в коем случае. Значит ли это, что Бог как бы отодвинул куда-то его в сторону? Нет. Но мы должны понять одну такую вещь, что Бог дал возможность всем язычникам стать его народом, стать его нацией. И на нас, как на этой новой нации, новом народе святом, лежит ответственность говорить Слово Божье и евреям также. И вот смотрите, церковь – это как новая нация, это святой народ, как Петр говорил, да? Новая нация, новый народ, который формируется и который наполняет церковь и наполняет Царство Божье. И чем отличается этот народ? Вот то, что я читала. Праведностью, миром, любовью, милостью, да? Но чтобы присоединиться к этой нации, это нужно как раз то, что Господь и говорил, покайтесь и веруйте. Покайтесь и веруйте. И знаете, когда люди приходят к Богу только для того, чтобы получить что-то от Него, когда не происходит вот этого покаяния, осознания своей греховности, может так случиться, что это христианство остается таким, знаете, как искусственным. Поэтому очень важно именно следовать этим словам, что Иисус говорил, покайтесь и веруйте в Евангелие. И чтобы присоединиться, вот он вовлекал своих последователей, ученики шли за ним. И, конечно же, он оставляет нам свой закон, свою конституцию, Слово Божье. Да? То есть, если мы с вами говорим, что мы христиане, но как бы Слово Божье для нас не столь важно, конституция не столь важна. Покажите мне хоть одну страну, где граждане плюют на Конституцию, плюют на ее законы. Конечно же, те, кто присоединился к этой нации, к этому народу, от них требуется радикальный отлом от своей старой жизни. Просто расстаться, отделиться от старого образа жизни. Это одно из требований Господа. И вы знаете, одно дело, когда человек в зависимости, он сражается, и он пытается избавиться, и он обращается к Богу, и его тело физическое привыкло к наркотикам, нужно время. Но когда человек целенаправленно посвящает жизнь Господу, но не хочет оставлять старье, старые лохмотья свои, он все равно их пялит на себя, что бы это ни было, грех, зависимость, или, может быть, какое-то, знаете, идолопоклонство этому миру материальному, все что угодно, задается вопрос, где этот радикальный отлом? Случился ли он вообще? Чей ты гражданин? Принадлежишь ли ты гражданству Божьему небесному? И вот происходит следующее, когда ученики прибавляются, церковь растет, происходит акт крещения, водного крещения. И почему мы должны понять, что крещение должно совершаться во взрослом возрасте? Не в детском возрасте, когда дитя ничего не соображает, и он может еще за свою жизнь несколько раз отречься от Бога. Но во взрослом осознанном возрасте, когда ты практически, это как экзамен на гражданство. Я не гражданка Америки, пока я не сдам экзамен на гражданство и пока я не получу сертификат о гражданстве. Точно так люди, которые не хотят принимать водное крещение, оправдываясь тем, что они сделали это в детстве, или какими-то другими причинами, ты не сдаешь этот экзамен на гражданство, ты не заявляешь для всего мира, духовного и физического, что ты принадлежишь церкви. То есть мы крестимся в церковь, мы вступаем в церковь через крещение. И вот смотрите, через смерть и воскресение Иисуса Христа члены новой нации. Мы с вами, святой народ, что мы получаем? Когда мы становимся гражданами Америки, нам открыты пути во многие страны, да? То есть какие-то бенефиты там в социальных каких-то оплатах, там, Medicaid, еще что-то. Точно так, когда мы входим в нацию Господа, в Его святой народ, мы получаем свободу. Свободу от сатаны, получаем прощение грехов, мы получаем силу Святого Духа, вечную жизнь. И вот эта благая новость, евангельская новость, да, она господствует, она царствует, и она достигает своего апогея тогда, когда мы в вечности встречаемся с Господом лицом к лицу, и тогда, когда мы с Ним будем править вместе в тысячелетнем царстве, которое будет здесь на земле. То есть Его граждане, они получают вот эти вот все бенефиты, но только тогда, как Господь сказал, когда вы покаялись и уверовали, то есть вы приняли Меня, вы посвятили Мне свою жизнь, вы отвернулись, отломились от старой жизни. И вы знаете, что будет? Все другие нации и цари в конечном итоге тоже поклонятся. Они будут побеждены, хоть будет этот Армагеддон, хоть будет эта битва, но они будут, они все признают Иисуса, что Он есть Бог, что Он есть Царь царей, что Он есть Мессия. Точно так же евреи, одно лишь только принадлежность к тому, что они евреи, оно не освобождает их от ответственности, если они не принимают Сына Божьего, если они не увидели в Нем Мессию. И дай Бог, если они доживут до того момента, когда Мессия придет, да, когда Иисус придет во второй раз. А если нет? Вы знаете, ответственность может быть и на нас, когда мы молчим и евреям ничего не говорим. Другими словами, вот Евангелие – это хорошая новость, потому что эта новость, она несет нам царство во главе с Его Царем Иисусом Христом. Вот когда мир приобретет этого царя, да, когда люди поклонятся, когда придет полнота, это действительно будет осуществление плана Отца, осуществление того, что не нужны будут какие-то президенты, правители и так далее, но сам Бог, Он будет царем для людей. Я хочу сказать, что вот история Израиля, она приводится в полное исполнение через то, что Иисус, Он стал этой уникальной жертвой. То есть все, что Израиле как бы практиковалось, и то, против чего они могут возмущаться, как они говорят, что Мессия, Он должен быть там идеальным и так далее, это все осуществилось в Его распятии, в Его вот этой жертве. И все, что было предвещено Торой, пророками, оно все произошло. То есть, что было обещано, все реализовалось в Иисусе Христе. И здесь как бы не подкопаться. И Иисус Христос, Он и есть семя Давидова, Он и есть семя Авраамова. То есть, Он есть истинный израильтянин, Он полностью соответствует тому, что они ожидают. Но, к сожалению, многие так еще и не приняли Его. И вы знаете, что вот то, что говорилось, что, в принципе, как бы, мир катится в никуда, мир катится в бездну. Я хочу сказать, что загнивание всего мира, оно стало отменено с момента, когда Иисус вошел на крест. С момента, когда Он воскрес, и когда Он был коронован как царь действительно, да, царь, который прошел страдания, который не ехал на белом коне в Иерусалим, но на скромном ослике, и который действительно за свой народ, это идеальный лидер, друзья, который мыл ноги ученикам, и который за свой народ, за церковь, которая от него отреклась, предала, все ученики разбежались, он зашел на крест. Этот царь, вы знаете, он заслуживает поклонения. Он заслуживает того, чтобы мы нашли время воскресенья прийти в церковь. Он заслуживает того, чтобы мы среди недели хотя бы несколько раз открыли Его конституцию, Его свод законов, Его послание любви и почитали. Он заслуживает того, чтобы мы прощали, когда нас обижают. Он заслуживает этого, друзья, потому что Он показал колоссальный пример любви на кресте. И, как я сказала, главное украшение Евангелия, центерпис, это не то, что я был наркоман, стал свободный. Это не то, что мое свидетельство, у меня брак разрушался, а потом склеился. Это есть сама личность Иисуса Христа. если мы будем звать людей в церковь только для того, чтобы решились их мелкие проблемы здесь на земле, друзья, мы ответственны за то, что мы не говорим главное Евангелие. Центр Peace, центр Евангелия, главная весть – это сам Иисус Христос. Это спасающий, страдающий, который пережил страдания за нас, царь. Это истинный правитель, которого Господь даровал человечеству, и которого сейчас не все принимают и не понимают, может быть, эту весть. И вот когда мы правильно это все понимаем, осознаем, что церковь – это новый народ, святой народ, новая нация, среди всех других земных наций, то нам приходит ясность просто, ясность вообще в целый букет, может быть, каких-то непоняток. Понимаете, почему Бог не ответил на эту молитву, может, почему Он мне то не дал. Мы понимаем, что мы стали вот этим народом, что мы стали Его детьми, и что от нас ожидается стать Его последователями, да? То есть, если ты гражданин Америки, ты подчиняешься законам страны. Но почему мы не подчиняемся законам небесным, законам Божьим, да? И раньше назывались царство, сейчас нации. Так вот, мы есть эта нация. И царство, оно внутри нас есть. И царство мы несем, когда мы куда-то идем, когда мы открываем рот, когда мы что-то говорим или что-то делаем. Иисус основал эту нацию, этот народ, да? И для современного уха правильнее называть не царство именно, а народ. Поэтому мы с вами народ. Истинное вот это праведное священство, как 1 Петра. Избранное царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. И я вам хочу сказать, покайтесь и веруйте. На самом деле это была очень распространенная фраза в то время, которую говорили в том случае, когда, например, Иосиф Флавий, то есть Иисус говорит, покайтесь и веруйте, да, в меня. Так вот, был такой историк Иосиф Флавий, и однажды против него замыслили, кто-то из его слуг, какое-то, я не знаю, там, предательство или бунт, или что-то такое. Он оказал милость этому человеку и сказал, покайся и веруй в меня, доверяй мне, да, то есть покайся и покажи верность мне. И оказывается, эта фраза, она была очень распространенной, когда давали милость тем, кто сотворил какое-то преступление. «Покайся и доверяй мне». Вот то же самое Господь говорит, что «приблизилось к вам царство, Евангелие мое примите, покайтесь и веруйте в меня». Да? И мы должны с вами вообще понять и увидеть, что в самой Библии очень много таких встречается вещей, которые говорят нам именно вот сфокусироваться и понимать, что такое царство, его прелесть, его красоту, его важность, да. Например, почему Господь, что было бы вообще очень понятно евреям, Он не основал синагогу, но назвал свою именно нацию, народ, церковью. Почему? Синагоги были, синагоги существовали. Вы знаете, что церковь на самом деле, это не здание. Церковь переводится как «экклесия», то есть «собрание». Собрание людей, одного духа, собрание людей, которые собрались что-то сделать совместно, послушать и так далее. «Экклесия». И вот вместо синагоги Господь, Он употребляет слово «экклесия». То есть это собрание людей. И вот, знаете, нам кажется, церковь небольшая, маленькая. Но вы знаете, как важно собираться вместе. Как важно говорить о Боге, как важно молиться вместе, как важно прославлять Господа. И знаете, когда люди говорят, да там кто-нибудь там, Вася или Петя, я на него смотреть не могу, он меня раздражает. Мне хочется сказать такому человеку, друг, как же ты будешь на небесах с Васей и Петей? И попадешь ли ты вообще туда, если ты не можешь найти общий язык здесь на земле, в своей маленькой поместной церкви? Так что церковь, она нужна во многих отношениях. Самое первое, что мы поклоняемся здесь нашему царю, что мы молимся здесь, что мы берем духовную силу, и также мы учимся принимать друг друга. Следующее, очень много вещей, которые нас заставляют задуматься, почему Господь избрал себе 12 апостолов именно как 12 колен Израилевых. То есть в этом была даже определенная дерзость. И я думаю, это раздражало очень фарисеев, когда они видели, что действительно 12 апостолов ходят за ним. Но Иисус, он практически провозгласил Новый Иерусалим, новую нацию, новый народ с двенадцатью вот этими учениками-апостолами. Иоанна 19:12. Давайте мы откроем, я уже буду заканчивать. Иоанна 19:12. Есть, Марин? Смотрите, обвинение, которое принесли Пилату. С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю. Это была одна из таких вещей, которые очень становились сильным обвинением против Иисуса. То есть на то время был кесарь, и любой, кто себя называл царем и говорил хоть о каком-то царстве, эти люди были угрозой, эти люди угрожали. И Иисус действительно, он пришел принести свое царство, он царь. И что я хочу сказать, что Иисус, кто-то говорил, что пусть там Дональд Трамп президент, да, но Иисус, Господь, есть наш царь. Насколько важно действительно, чтобы те правящие руководители, которые стоят у власти наших стран, чтобы они познали главного царя, главного правителя вообще. И вы знаете, что Павел предупреждает нас, он говорит о том, что ваше жительство на небесах, ваше гражданство, да, которое вообще в полноте исполнится, оно на небесах. Он говорит об этом в Филиппийцах. Когда мы читаем пророчество о том, как родится младенец и как он придет в этот мир, мы помним Исаия, 9 глава. Задолго, как Иисус пришел, сказано, что владычество на раменах его. То есть ему будет дана большая власть, большое руководство. И он сокрушит царей земных. То есть Евангелие – это провозглашение царства Иисуса Христа. Это самое главное, что я вам хотела сегодня просто напомнить, подчеркнуть, сказать. Это провозглашение Его царства. И поэтому сатана и искушал Иисуса тогда, когда Он говорил ему: спрыгни вниз, дам тебе все царства земли. Потому что сатана, может быть, и мог бы дать царства земли, которые были построены на нечестивых законах, которые были построены не на праведности, не на любви, не на самопожертвовании. Но Иисус избрал совсем другое. Иисус показал царство, которое строится на праведности, на любви, на жертве. И вот очень-очень важно просто это понять. Вспомним еще раз, как Иисус называет церковь. В принципе, это правильно. Невеста, тело, да? Потом строение. Мы с вами как кирпичики строимся. Но это все, знаете, как бы фигурально, да? То есть мы не можем сказать, что мы придем на небо, и мы станем такой большой великанской невестой. Но когда мы говорим, что церковь – это есть его царство, и мы есть народ, и мы есть святая нация, то так оно и будет на небесах. Так оно и будет в правлении Иисуса Христа. То есть мы этой нацией являемся уже сейчас, и мы этой нацией будем потом, в вечности. Поэтому еще раз, Иисус Христос – помазанный царь, церковь, это Его царство. Слово Божье – это конституция этого царства. И давайте мы об этом не будем никогда забывать. Аминь? Аминь. И сегодня у нас вечеря Господня. И я просто, переходя к ней, хочу сказать, что когда Иисус Господь перед распятием, Он взял эту чашу, и Он сказал: это чаша Нового Завета. Нового Завета. И вы знаете, нам всем очень хочется иметь отношения, дружить, иметь действительно поддержку от тех, кто нас окружает. И вот Господь, Он совершает завет, новый завет, как контракт со своей нацией, со своим народом. И Он говорит: я проливаю за вас свою кровь. чтобы вы оправдались, чтобы вы очистились. И Он ожидает от нас также отдачи. Он ожидает, чтобы мы оставались Ему верными, да, как сказано, покайся и веруй. То есть, если Иосиф Флавий дал такой, он говорит, доверяй мне, верь мне. Господь ожидает от нас доверия Ему, чтобы мы, знаете, за чечевичную похлебку не продавали его, чтобы мы не погружались в этот мир, чтобы мы не смотрели только под ноги себе. И вот Господь, Он создает эти отношения завета. То есть мы практически входим в состояние дружбы, доверия Ему, да, а Он нам доказывает и доказал это, Он доказывает это ежедневно, но доказал это 2000 лет тому назад на кресте. Поэтому сейчас мы с вами, давайте мы встанем. Во-первых, давайте мы совершим молитву. Совершим молитву, как сегодня и молится весь Божий народ за нашего президента, за президента Трампа. И также просто поблагодарим Господа за то, что Он дал нам самое ценное и самое, знаете, наверное, бенефитное гражданство. Это гражданство неба, гражданство Его Царства. Господь дорогой, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь, за то, что действительно Ты избрал нас, Ты оправдал нас, Господь, и Ты дал нам, Господь, возможность войти в Твое Царство. Мы благодарим Тебя, Господь Божий, что Ты самый лучший лидер, самый лучший правитель. И Ты доказал это на кресте, Господь. Ты доказал это, Господь, когда, Боже, Ты никого не обвинял, Господь, но молился даже за тех, кто Тебя предавал. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, что с каждой страницы Твоего Слова, с каждой странички Евангелия мы видим, Господь, что Ты есть самый лучший, самый любящий, что Ты достоин примера, Ты достоин поклонения. Господи, Ты достоин, Боже, того, чтобы мы посвятили Тебе все наши жизни, Господь, без остатка. Ты достоин того, чтобы мы говорили о Тебе, Господь Боже. На всех углах, Господь Божий, кого бы мы ни встречали, чтобы мы свидетельствовали о Тебе, Господь. Ты достоин этого, Господь. И, Господи, время так быстро бежит, время так коротко. Но, Господи, двери Твоей церкви открыты, Твоей Вселенской церкви. Боже, мы молим Тебя сейчас за то, чтобы еще больше и больше людей становились этим святым народом, принимая Тебя в свое сердце, посвящая Тебе всю свою жизнь. Благослови, Господь. Благослови, чтобы было много делателей на жатве Твоей, Господь. Чтобы мы, Господь, стали этими источниками, Господь, которых люди будут находить, Господь, Тебя, Господь. Не просто единовременное, Господь, утоление жажды, Господь, но Ты будешь открываться им через нас, Господь. Пусть, Боже, люди видят в нас Тебя, Господь Божий. Как это славно, как это прекрасно. Господь, мы также сейчас, как церковь, мы приносим на руках молитвы президента Трампа. И, Господи, мы просим Тебя, мы благодарим, Боже, за уже те законы, которые Он сделал, которые основываются на Твоем Слове, Господь. И мы, Господь, просим, чтобы Ты говорил к Нему, как никогда, Господь. Чтобы, Господь, на Нем пребывала Твоя мудрость. Чтобы, Господь, было больше, Господь, христианских советчиков вокруг Него, чтобы у Него был духовный наставник, Господь. Самое главное, чтобы Он в Слове Твоем черпал, Господь, источники мудрости, Господь. Благослови Его. Окружи Его, Господь, своей заботой, защитой. Окружи Его семью, Господь Божий. И, Господи, пусть Он, Господь, будет как Давид, как муж по сердцу Твоему, Господь. Пусть он принимает, Господь, законы, Господь, не нечестивые, но законы праведности, любви, мира, добра для своей нации. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Аминь. Присядьте на секунду. Вы знаете, там, где мы служим, евреям в цивик-центре, Один дедушка, он попал в больницу. У него был инсульт. И, в общем, его выписали домой. Ну, вернее, как, у него были нарушения, его выписали домой, и инсульт случился дома еще, как бы. И вот он лежит в больнице, в Бомонте, и одна часть у него парализована, к сожалению. Вот, но он прекрасно все соображает, и я пришла к нему, он узнал, и я ему прочитала, Валечка, ваше послание, что пусть ангел войдет в вашу комнату и останется. Ему стало читать все открыточки, мы подписали, и он такой кричит, так вот он уже, вошел ангел, вот он вошел ангел. Там еще позвонили по телефону, звонит его подружка, а он ей кричит, Таня, ко мне ангел пришел. Она говорит, да кто? Она думает, что он с ума зашел. Он говорит, да ко мне ангел пришел, Лена пришла. И вы знаете, потом я когда уходила, я помолилась за него, я говорю, Яша, оставайтесь с миром. Пожалуйста, молитесь Господу, обращайтесь к Господу. Господь любит вас. И он так взял это правой рукой, как бы правая вся сторона работает, так меня за руку и говорит, а я уже вижу Бога. Я вижу Бога в вас. В этом служении я уже вижу Бога. Друзья, он летчик. Он самый пожилой там человек, он прошел войну, и он, знаете, как бы всегда очень так, ну, скептически относился ко всему, что мы говорим. Но вот я думаю, что наша цель просто как церкви, вот именно и выполнять это, исполнять. То есть нести гражданство Царства Божьего, да, вот Божье просто присутствие, любовь, все, что написано в Конституции Господней, в Слове Божьем. Нести другим людям, чтобы они увидели Бога, чтобы они вот таким образом увидели Бога. Так что продолжайте, пожалуйста, молитесь, держите этого дедушку 93 года, чтобы он восстановился. Но самое главное, это, знаете, как чудо самарянки. Потом, когда эта Таня опять позвонила, я с ней говорила, она... Я всему дому расскажу, Бог живой, Бог отвечает на молитвы, я всем расскажу. Это Таня, которая сейчас там понесет просто действительно как самарянка, потому что они уже думали, что он умрет, что он не выдержит просто это. Вот. И она говорит, Бог живой, Бог отвечает на молитвы. Друзья, как это приятно слушать. И как этого должно быть больше, больше, больше. Окей. Ну, сейчас, братья, подойдите, пожалуйста, сюда, и мы будем принимать вечерю Господню. Того избрания, того звания, которое на нас. Всю важность слова, как я сказала, Божьей Конституции. Знаете, наверное, церковь для этого и нужна, чтобы нас как бы постоянно встряхивать и напоминать, когда мы приходим на служение, да, то я думаю, что мы по-другому будем, как бы, как по-русски сказать, не знаю, по-украински ставитесь, да, как по-другому относиться будем к этим всем вещам. И я вот недавно слушала новости, вы знаете, действительно, настолько все смешалось, настолько сейчас дьявол просто вот продвигает свои цели, свою эту адженду, да. И в калифорнийских школах сейчас на уроках сексуального образования педофилия будет преподноситься как альтернативный образ жизни, друзья. И где-то, знаете, в середине Америки, в обычной церкви, на работу как консультанта вызывают, вернее, нанимают женщину, которая медиум, которая вызывает духов умерших людей. Для чего? Для того, чтобы утешать людей, которые потеряли своих близких, чтобы таким образом на сеансах вызывать души умерших. Вы понимаете, хоть в церкви, хоть в обществе, если у нас не будет сильного основания Божьей веры, если не будет у нас почитания Слова Божьего, если мы с вами не станем буквально, знаете, кушать это Слово, то нас будет очень легко увлечь не в ту сторону, куда надо. Точно так же нашим детям. Если мы с вами не будем говорить им, и знаете, часто говорят, Бог есть любовь, Бог есть, надо говорить ребенку, что Бог есть любовь. Надо говорить это обязательно, что Бог его любит. Но также нашим детям нужно говорить, что они ничем другим, перед Богом, не оправдаются, когда они станут перед Ним. Но только кровь Иисуса Христа может это сделать. При том великом множестве сейчас либеральных просто учебных заведений, которые, ну, Бога вообще не признают. И как детям промывают мозги, мы должны их наставлять в этом плане и должны их утверждать, что кроме Иисуса спасения нет. Окей, сейчас у нас будет служение материальное. И в прошлый раз на пикнике мы забыли выставить уже в конце самом. Давайте мы будем честными, потому что вот недавно читала, мы в четверг разбирали насчет патриархов израильских, да, и когда Бог явил Иакову лестницу, когда Он ему приоткрыл духовный мир и показал, когда Иаков был в гонении от своего брата, и показал ему лестницу с небом, реально, как бы во сне, как видение, по которой ангелы сходили вниз и вверх ходили по этой лестнице. И Иаков настолько был просто, знаете, восхищен и поражен этим видением. Это было для него величайшее подкрепление вообще в его ситуации. То есть Бог практически приоткрыл ему духовный мир. И я не обращала внимания, вы знаете, никогда. Но когда это приоткрылось, Иаков сказал Богу: «Бог, с этого момента десятая часть того, что мне принадлежит, я буду отдавать тебе». И я думаю, что, знаете, заветное отношение – это не только Бог «дай, дай, дай, дай», но и Бог «возьми». Возьми не все, но хотя бы в честности давать десятую часть. Так что давайте будем честными. Это шкатулка десятина – это для Саши. Кстати, молитесь тоже, мы помолимся сегодня и за Валю, и за Сашу, потому что они приболели. И потом у нас есть именинники, мы за них помолимся.